Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте!
Мы сегодня хотели продолжить разговор о событиях 1941 года, правильно я понимаю?
Да, то, что последовало за Киевом, за Киевским котлом.
Это у нас получается уже первое наступление на Москву, «Тайфун».
Да, это наступление на Москву, операция «Тайфун», которая планировалась еще до того, как завершились бои под Киевом. То есть уже 6 сентября 1941 года следует директива на наступление на Москву, сосредоточение сил. И впервые немцы сосредотачивают на одном направлении сразу три танковые группы. Это «Гудериана», «Гота» и еще одна группа перебрасывается из-под Ленинграда. И вот это стало самым неприятным сюрпризом для Красной армии.
А вот это было запланировано, переброска этой 4-й танковой группы из-под?
Да, она была заранее запланирована. Более того, когда Лейб готовил последний бросок на Ленинград, по существу это было улучшение позиции перед зимой, ему четко говорили, что вот в такой-то день, в такой-то час в танковой дивизии погрузятся в эшелон и уедут на московское направление. Это ему, опять же, говорилось заранее. Заранее было определено, что они будут задействованы на московском направлении. То есть, в принципе, это даже в общих чертах закладывалось первоначальный план «Барбаросса». Так что это была плановая переброска, но для Красной армии она была неожиданностью. Поскольку немцы стоят у стен Питера, вот-вот, может быть, начнут его штурмовать, нанесут очередной удар, и вдруг вот эта 4-я танковая группа исчезает из-под Петербурга, нынешнего Петербурга, тогда Ленинграда, и отправляется, причем большей частью своим ходом, на московское направление. И вот эта практически молниеносная переброска, она осталась незамеченной. Также был такой момент, когда под Ленинградом оставили радисты из 4-й танковой группы со специфическим почерком. И наша радиоразведка считала, что штаб 4-й танковой группы под Ленинградом, и, возможно, последует или наступление на город, или наступление в обход города на соединение с финнами. И когда вот эти все соединения всплыли под Москвой, это было, мягко говоря, неприятный сюрприз. И вскрыть эту переброску можно было только средствами радиоразведки, и то не гарантированно. То есть если у нас была бы ультра образца союзника 44-го года, может быть, мы это вскрыли. А так вскрыть это было практически нереально, потому что соединения шли в бой с колес. Достаточно сказать, что, например, 1-я танковая дивизия, элитная немецкая, как раз из 4-й танковой группы, она пошла в бой, не дожидаясь своей артиллерии. Приехал на место, есть артиллерия пехотных дивизий, все, ура, вперед, едем, а потом нас догонят наши тягачи с пушками.
Ну да, тут было сложно предугадать. Получается, что они же вот эти все танковые дивизии 4-й группы, они их как бы переподчинили штабу 3-й танковой группы.
Да, там еще была вот эта перестановка весьма своеобразная, когда те, кто приехали из-под Ленинграда, попали под управление штаба 3-й танковой группы, а 4-я танковая группа и управление было задействовано к югу от шоссе Смоленск-Вязьма-Москва. Потому что наши ждали удара вдоль шоссе.
И получается, что вот как раз-таки вот управление 4-й группы, она объединила то, что оставалось от 3-й танковой группы, и плюс еще резервные, да, какие-то части соединения.
Да, резервы, поскольку частично, опять же, происходила переброска сил с юго-западного стратегического направления. Для нас юго-западное стратегическое направление, для немцев это группа армии «Юг», и пехотные танковые дивизии рокировались в группу армии «Центр» для использования наступления на Москву.
Ну да, так получается, если обычными разведывательными какими-то мероприятиями, там, сбором пленных или там, агентурной разведкой, получается, тут вообще такая каша за короткий момент, разобраться было вообще невозможно, да, по сути?
Разведка реально могла видеть, кто сидит прямо перед нами.
Да.
И, в принципе, те, кто сидели на шоссе, то есть вот этом шоссе, идущем на Москву, достаточно сильные соединения, и заслон на шоссе считался достаточно разумной мерой, что эти сильные дивизии пехотные могут перейти в наступление, прорвать фронт и идти дальше на Москву. Опять же, к северу и югу от шоссе находились достаточно сложные в отношении природных условий района. Немцы сознательно пошли на то, чтобы продираться по проселочным дорогам, но такой ход от них был не вполне логичным.
Ну, то есть, мы еще раз, наверное, повторим, что вдоль шоссе, собственно говоря, Москва-Минск, да, правильно?
Да, Москва-Минск, ожидался главный удар, там сидела одна из дивизий на фронте, как под Курской дугой, 4 километра при численности 10 тысяч человек. То есть, была поставлена пробка, которую немцы в других условиях никогда бы не пробили. И даже если бы они всерьез ударили вдоль шоссе, им бы пришлось продираться очень большими усилиями и наверняка большими потерями. Поэтому вот это их сознательное решение «разносим клещи к северу и югу от шоссе», оно было практически единственным вариантом быстрого решения проблемы. Еще одним фактором, таким неблагоприятным для Красной Армии, было то, что мы вели наступление, добились определенных результатов, освободили какую-то территорию, срезали Ельнинский выступ, но эти наступления обернулись потерями. Поэтому войска фронтов на западном направлении – это Западный фронт, которым мы назначили командовать Конева, резервный фронт Буденного, они располагали дивизиями, которые в том числе пережили вот эти вот наступления с серьезными потерями. Да, они получили какой-то кураж от того, что наступали, наносили удары по врагу, но численность в них просела, хотя пополнение западно-стратегическое направление получало большое. То есть за сентябрь примерно 190 тысяч человек. Но, тем не менее, готовиться к обороне стали примерно за 3 недели до начала операции «Тайфун».
Они месяц наступали, примерно с 6 августа по 6-9 сентября.
Да, наступали, теперь стали закреплять текущие позиции, но все равно вот эти наступления не так или иначе сказались на численности войск, численности танков, а танки были на тот момент основным резервом, подвижным, которым можно было отражать удары противника.
И то есть немцы, получается, то, что вот они подтянули управление 4-й танковой группы, да?
Вместе
то, что они севернее поставили шоссе 3-ю танковую группу с вот этими дивизиями, которые приехали из-под Питера, да? А южнее шоссе Москва-Минск, получается, 4-ю танковую группу с резервами, которые прибыли из-под, с юго-западного направления.
Нет, это была как бы дивизия, которые так находились на западном стратегическом направлении, просто собрали вместе и использовали
4-ю танковую группу.
Да, и объединили под управление 4-й танковой группы и заготовили вот таких два кулака. Часто говорят о том, что вот разведка советская на самом деле видела, что готовится наступление, что немцы прокладывают гать по болоту. Но если прочитать внимательно документы разведсводки того же Западного фронта, там написано: «Нам, по нам сейчас ударит одна танковая дивизия, а ударила целая танковая группа. Может быть, одну танковую дивизию они худо-бедно от нее отбились. А вот от целой танковой группы уже, увы и ах».
Ну, понятно. Они знали про 7-ю танковую дивизию, с которой бодались, собственно, в августе, довольно успешно причем.
Да, они думали, что будет локальное какое-то наступление. С ним бы, возможно, справились. Я как бы считаю, что располагая, как говорится, и зенитками на прямой наводке, и каким-то количеством обычной артиллерии полевой, то могли и сдержать. А вот сдержать удар в трое в четверо больше силы уже было бы нереально. И вообще численность группы армий «Центр» перед ударом на Москву составляла 1 миллион 900 тысяч человек. Понятно, что это со всеми тыловиками, но, тем не менее, это одних дивизий было 78 штук.
Ну да, прям скажем.
Это была концентрация всех сил. Как, что они получили от Киева? Они от Киева получили возможность не держать кого-то на фланге, а все собрать в одну массу и пойти вперед. Более того, вот этот сбор масс, большой массы, он осуществлялся с оголением пассивных участков. Они увидели, что Красная Армия переходит к обороне. А что такое отдача инициативы противника и переход к обороне? Это возможность противнику посадить в окопы не пойми кто. И перед «Тайфуном» был прецедент, когда оголили пассивный участок, ну, не на шоссе, а там планировалось помогать на удар, а вот на связке между шоссе и ударным направлением. Там посадили вообще стройбат. То есть немцы в окопы посадили стройбат. На всякий случай, если вдруг русские соберутся наступать, то хотя бы, так сказать, своим криком о том, что нас убивают, эти стройбатовцы предупредят. Но реально они просто посидели в окопах, посмотрели на отход, и на этом их миссия была закончена. Но за счет вот этого оголения пассивных участков можно было собрать очень мощные кулаки, способные проломить любую оборону, и, соответственно, плотность на войск на направлениях ударов, она оказывалась значительно ниже нормы, опять же, с учетом того, что нам, например, не хватало противотанковой артиллерии. И были места, где полк сидел на фронте 15 километров. Понятно, что на такую завесу немцам было пробить гораздо легче, чем заслон на шоссе с 4 километрами на 10-тысячную дивизию. Хотя войска пополнили, то есть имелись в составе Западного фронта дивизии там, по 11 тысяч человек, по 10 тысяч человек, но когда это все, во-первых, растягивается, и, во-вторых, концентрируется в основном на ключевом направлении вдоль шоссе, это не спасало от тех ударов, которые ждали нас на Вяземском-Брянском направлении. Под Брянском Еременко, на самом деле, разумно считал, что удар последует на Брянск, как на крупный центр дорог. А на самом деле ударили немцы гораздо южнее. Под Брянском немцы сделали такую вещь, которую я называю симметричные канны. Когда две ударные группировки осуществляют окружение, одна из них пехотная, другая танковая. Соответственно, танковая, она движется быстрее, проходит больше расстояния и соединяется с пехотой. Вот пехота наступала севернее Брянска, а танковая группа Гудериана сильно южнее. И этот удар тоже не ждали. Потом, после войны, на штаба фронта Сандалов сетовал о том, что вот, мы должны были увидеть концентрацию, но это большое послезнание. Чтобы это увидеть, это надо было вовремя, опять же, увидеть. И вот те ощущения, которые чувствовали грозу, все же не все ощущения можно подшить к делу. А объективные данные говорили о том, что удар будет не там и не теми силами.
Ну, правильно. Получается, они за 2,5 недели собрали, собственно, силы все, да, немцы?
Да, собрали из-под Киева, потому что Гудериан только что замыкал Киевский котел, и уже 30 сентября, то есть в том же месяце, уже перешел в наступление на Москву. Причем немцы так хитро поступили, что Брянский котел они начали формировать раньше, чтобы силы авиации сначала помочь одному Гудериану, а потом помочь 3-й, 4-й танковым группам. А при этом силы авиации, которые были собраны, они тоже весьма внушительную цифру составляли, больше 1300 самолетов. По, опять же, немецким меркам это была весьма приличная цифра, особенно с учетом количества вылетов в сутки. А количество танков, которые они собрали, это было примерно больше 2000 боеготовых машин во всей группе армий центра.
Три танковые группы.
Да, три танковые группы, пусть не, что называется, не новые с иголочки дивизии, но они получили пополнение как раз вот в период затишья. Поэтому, если называть вещи своими именами, то удар был неотразим. То есть нельзя было объективно располагать теми объективными данными, которые были у командования фронта, у генштаба, предугадать, где ударят, как ударят, какими силами, и построить оборону, способная отразить эти удары. Вот то, что произошло под Вязьмой и Брянском, это была такая вот страшная, но неизбежность.
Опять же, раз начали разговаривать про авиацию, ведь кроме радиоразведки, в принципе, теоретически могли бы вскрыть авиаразведкой. Но вы уже упомянули, что немцы сконцентрировали 1300 самолетов, да? То есть они перебросили 8-й авиакорпус из-под Питера, как раз в этот момент корпус поддерживал, соответственно, 3-ю, 4-ю танковую группу. Второй авиакорпус, который поддерживал вторую танковую группу, они накачали авиации с южного направления, которая действовала против юго-западного фронта нашего. И у них получилась очень интересная ситуация. У них, кстати, второй авиакорпус был в составе 5 бомбардировочных эскадр, включая 2 эскадры пикирующих бомбардировщиков. Он даже был мощнее, чем 8-й авиакорпус, соответственно. То есть Гудериана просто даже номинально поддерживала такая сила, которая, собственно говоря, немцы до этого такие корпуса не собирали просто на Восточном фронте. То есть они собирали на Западном в 40-м году такие вот мощные, но на Восточном они такого не делали. И, соответственно, они пополнили свои тоже авиачасти. Поэтому в чем была еще проблема? Авиаразведку было вести практически невозможно. То есть немцы просто не давали ее вести,
да,
нормально.
Да, прикрывали район. Кроме того, марши совершались все же по ночам. Общим принципом, на самом деле, который исповедовал и Красная армия, и Вермахт, марши ночью на дневку остаются, тем более лесов было достаточно, чтобы можно было спрятаться, и сверху через листву не видно.
Ну, а тем более еще сентябрь, в принципе, еще...
Да, то есть не пошло еще, так сказать, листопад, и можно было спрятаться в дневной период. Поэтому, когда 30 сентября ударили под Брянском, это был неожиданный удар. Вообще проходит по немецким донесениям, что удар мы ударили, и нас явно не ждут. Нас явно не ожидают именно здесь. А на шоссе, когда немцы попытались, так сказать, изобразить сковывающую группировку удар, их, естественно, отбили. То есть им устроили контрподготовку. То есть товарищ Рокоссовский, который как раз командовал 16-й армией, Светлавший шоссе, он все свои фишки использовал полностью. То есть контрподготовку, вот этот плотный фронт, он благополучно эту пехоту отразил, но это было, так сказать, слабое утешение. И еще не сразу скрыли масштабы катастрофы. Сначала недооценивали те силы, которые перешли в наступление. Тут не смогли посчитать, сколько же нас в штуках дивизии ударили. Но, тем не менее, в составе Западного фронта были резервы, которые использовали в составе так называемой группы Болдина под Холмо-Жирковским. Вообще Болдину постоянно доставалась такая вот миссия наносить контрудары, вот как ему на Западном фронте в июне 1941 года под Гродно контрудар, точно так же ему достался контрудар под Холм-Жирковским в октябре.
Генерал-лейтенант Болдин, да, который перед войной был заместителем командующего Западным военным округом.
Да. Человек был достаточно заслуженный к тому моменту, хотя, надо сказать, что в течение войны он себя не проявил, не показал. И даже в конце войны его сняли с командования 50-й армии в 45-м году за то, что не заметил отход противника и не перешел к преследованию. Но это уже было на подступах к Восточной Пруссии. И вообще Болдин был, вот, были те люди, которые из полковников скакали в командующий фронтом. А вот Болдин, он, его карьера шла скорее по нисходящей линии. А вот в октябре ему достались резервы. Но на этот раз эти резервы были бледной тенью 6-го мехкорпуса. Теперь это было 3 танковых бригады. То есть танковая бригада в среднем по 1000 человек. Танки поистрепались. В основном это были легкие машины. Конечно, сетование на то, что легкие устаревшие, они, может быть, навязли в зубах. Но факт остается фактом. У него была пара, тройка десятков современных машин, то есть КВ-Т-34, остальное были Т-26, БТ, Т-40, с которыми кашу не сваришь, просто потому что их эффективно поражает немецкая противотанковая оборона. А стрелковая дивизия, то есть место полноценного мехкорпуса численностью в 30 тысяч человек, хотя бы номинально, у товарища Болдина была дивизия, перевозившаяся, опять же, теоретически на автомашинах, которая никуда реально не успела, 152-я стрелковая. Две танковые бригады, первоначально брошенные в бой. И с этими силами они пытались остановить немецкий танковый корпус. Но, справедливости ради, надо сказать, что немцы этот контрудар восприняли всерьез. И уже имея возможность форсировать Днепр и наступать дальше, они остановились и стали отбиваться. Вот они расценили это как достаточно серьезное сражение, причем танковое. Разыгралось танковое сражение под Холм-Жирковским. Отбив удар группы Болдина, они уже были полностью уверены в том, что никто им в спину бить не будет. Форсировали Днепр и понеслись дальше к Вязьме. Но, тем не менее, они сочли нужным задержаться. Потом, конечно, они написали, что нам не хватало горючего. Воздушный флот запросил нас, а не доставить ли вам самолеты. Мы отказались. На следующий день сменили вехи и решили все же воспользоваться помощью наших дорогих люфтваффе. Ну, вот такие вот словеса они плелись. Но, тем не менее, выглядит это именно так, что несутся к Днепру, вдруг следует контрудар, останавливаются, отбиваются, едут дальше. То есть, такой элемент перестраховки он был. Но дальше все пошло уже как по накатанному, когда они прорвались к Вязьме с севера, отбившись от Болдина.
Это мы как раз говорим про третью танковую группу, которая,
да,
с севера
наступала.
Группа,
да, которая наступала с севера. И традиционно замыкателем котла выступила 7-я танковая дивизия, которая вышла, она выходила и к Смоленский котел замыкала, и вот теперь она замыкала Вяземский котел и становилась фронтом на запад. То есть вышла к Вязьме, стала фронтом на запад, чтобы отбивать прорывающихся котла. Южнее шоссе удар 4-й танковой группы, он на какое-то время застрял в лесах под Спас-Деменском. Там сложные условия местности, полевые дороги. Действительно, они некоторое время там боролись с местностью. Кроме того, Будённый, командующий резервным фронтом, первоначально недооценил направление ударов. То есть он считал, что удар будет на меньшую глубину. Традиционно, опять же, был развал управления, поскольку немцы наносили удары с воздуха, в том числе по штабам. И тот же Будённый был вынужден посылать делегатами связи, разыскивать, выяснять, где находится его армия, что они делают. И в условиях, когда не поступает указание сверху, естественно, командиры, чувствуя, что их обходят, стремились отходить. Некоторые, правда, поступали очень толково. Таким, ну, сложно назвать прям героем, но человеком с нестандартным решением стал командир 53-й дивизии, если не ошибаюсь, полковник Краснорецкий, который решил из котла прорываться не на восток, а на юг. И он своей дивизией рванул строго на юг и сумел вклиниться между проходящими немецкими танковыми моторизованными частями пехоты, выскочить из котла и, в принципе, добежать до Маложайской линии обороны в много лучшем состоянии, чем все остальные. То есть это было такое вот как бы нестандартное решение, которое помогло вырваться из окружения, по крайней мере, одной дивизии. Для остальных, конечно, дела обстояли плохо. С юга немцы выходят к Вязьме, встает стеной 11-й танковой дивизии, переброшенная, кстати говоря, из группы армий «Юг». Замыкается котел. Аналогичная ситуация происходит под Брянском. И в сумме в эти два котла под Вязьмой и Брянском попадают главные силы трех фронтов – западного, резервного и брянского. Усугубило ситуацию еще то, что в отличие от Павлова, Конев начал запрашивать Москву, а можно ли мне отходить. То есть он какое-то время потратил на обсуждение с Москвой, а можно ли мне отходить. В принципе, такие срочные меры в лице выдергивания из котла управления именно 16-й армии Рокоссовского были приняты, эти меры. Ее выдернули и стали с ее помощью формировать фронт уже позади котла. Но вот это вот запаздывание на сутки-двое приказа на отход, оно сыграло негативную роль в том плане, что меньше людей получили шанс вырваться из окружения, потому что котел был уже достаточно плотным, когда начала уже пехота, так сказать, формировать внутренний фронт окружения, а на внешний фронт окружения тоже немцы бросили подвижные части, но надо сказать, что на Москву в тот момент пошло буквально два моторизованных корпуса. И меньшими силами они двигались в направлении столицы, а главные силы группы армий «Центр» находились на периметре окружения, либо там, отгоняя на северо-запад неотрезанные котлом части Западного фронта. И вот борьба с окруженцами, она во многом спасла Москву. Потому что окруженцы, естественно, после того, как стало ясно, что котел захлопнулся, они не пошли, что называется, дружно все сдаваться.
Да, об этом как-то вот у нас забывают вспомнить об этих людях, которые героически сражались, несмотря на все, так сказать, вот эти вот условия.
Да, то есть их замкнули в котел, но зная, что все уже, можно сказать, кончено, они пытались из этого котла вырваться. При этом, справедливости ради, надо сказать, что, несмотря на обвалившийся фронт, прибывавшие из резерва ставки танковые бригады первоначально получали приказ установить связь с окруженными в Вяземском котле. Причем, если немцы бы действовали, может быть, по-другому, они бы сумели даже доскакать до вот этой вот крышки котла и кого-то, может быть, пробить коридор и кого-то вытащить. Но немецкую эсэсовскую дивизию «Das Reich», она шла как раз вот южнее шоссе, двигалась на Москву, и ее разворачивают практически строго на север, и она обходит вот эту вот крышку котла сзади. Она двигается, можно сказать, строго на север, выходит на шоссе как раз вот эту Минскую автостраду. И вот на этой Минской автостраде она предотвращает, вполне вероятно, на самом деле, прорыв на выручку к окруженцам бронепоезда «Сталин», построенного инициативно. Был такой очень мощный наш бронепоезд. И танковые бригады. В принципе, какой-то бронепоезд по железной дороге, танковая бригада по шоссе, они имели шанс, вот если они не утыкаются в «Das Reich», они имели шанс добраться, что называется, почесать спинку тем, кто замкнул котел, и кого-то вытащить. Но вот из-за того, что был послан «Das Reich», можно сказать, поперек наступления и с такими, я бы сказал, неопределенными целями на всякий случай, что получится сделать, и дивизия была довольно многочисленная, она сумела встать заслоном, который не позволил деблокировать. Поэтому то, что окруженцам не помогали, это будет несправедливо. Несмотря на то, что фронт рухнул, и немцы несутся на Москву какими-то подвижными отрядами, неизвестной нам численности, все равно рисковали немногочисленными резервами в попытке выручить товарищей.
И вот эти вот всякие дебильные обвинения, да, то, что их бросили, их забыли и предали, ну, это не соответствует действительности, да, естественно, чушь полная.
Да, если бы, так сказать, может быть, или тот же Досрай где-нибудь застрял в каких-нибудь лесах, то вполне возможно, что могли несколько десятков тысяч человек вот этими мерами вытащить.
То есть немцы в этот раз ошибки, которые они около Смоленска и около Минска,
они уже вот не допустили. Уже внешний фронт окружения, он формировался ими последовательно. Другой вопрос, что Гудериан, как всегда, был плохим замыкателем котлов. Вообще, если говорить о, так сказать, ошибках вермахта, то стоило... Вот, были вот эти вот перестановки командования. Надо было поставить на направление наступления Брянского фронта все же Клейста, выдернуть его с группы армий Юг, где он там носился в степях, в общем-то, с достаточно простыми задачами, поставить штаб Клейста, чтобы он не совершал тех, так сказать, чудовищных действий, которые совершал Гудериан, который толком котел брянский не замкнул, и через вот это вот жидкое сито за спиной, так сказать, идущих на «Орел» танковых дивизий, довольно много народу вышло. Вот такого количества людей, которые вышли из брянского котла, ничего близко под Вязьмой не было. Потому что там были, так сказать, был Гот, Гепнер. Гепнер, конечно, не самый острый, но в Штале. Ему там очень быстро перепоручили как раз возглавлять те силы, которые идут на Москву. Но, тем не менее, Гот был человеком последовательным и упорным в замыкании котлов. Он никаких вот этих вот фокусов в стиле Гудериана не допускал. И, так сказать, если уж мы заговорили там про Гудериана, внешний фронт окружения, вот как раз-таки борьба бригады Катукова в октябре 1941 года под Ценском, она проходила в очень своеобразных условиях на внешнем фронте окружения. То есть Катуков оказался в благоприятных условиях, и он поэтому не умер. Что называется, не был раздавлен, растоптан, и сумел нанести противнику потери, будучи в благоприятных условиях. Не потому, что вот он такой был уникум среди командиров, танковых командиров Красной Армии. Катуков в конкретных условиях Мценска был в куда более благоприятных условиях, чем командиры бригад под Холм-Жирковским или там какая-нибудь группа Ермакова. Потому что на Брянском фронте, так сказать, чуть-чуть отматывая назад, был еще парадокс, что наши собирались наступать, срезать выступ, в котором рассчитывали встретить одну дивизию, и тут внезапно вот в этом выступе выскакивает целая танковая группа. Естественно, попытки ее контрударять теми силами, которые рассчитывались на сокрушение дивизии, были просто булавочными уколами. И поэтому ничего не получилось, и, так сказать, группа Ермакова потерпела фиаско в попытках остановить Гудериана. И здесь же, кстати, попытались применять такое, ну, не чудо-оружие, конечно, но своеобразное средство, как противотанковых собак. То есть как раз где наступал Гудериан, в полосе наступления 3-й танковой дивизии, немцы столкнулись с противотанковыми собаками. Эффективность их, скажем так, спорная, я бы сказал, недостаточная. Понятно, что они не могли остановить танковую дивизию, но, тем не менее, немцы сочли нужным про это написать, что вот коварные русские против нас применили противотанковых собачек с рюкзачками взрывчатки на спинах, которые, так сказать, пытались прыгать по наши танки. Это стало такой, может быть, психологической опасностью, что даже с собаками русскими надо бороться, их отстреливать, потому что неизвестно, что они выкинут.
Алексей Валерьевич, а вот тот момент, раз уж мы про котел, так сказать, разговариваем, все-таки вот те оценочные суждения, что в плен попало там, по-моему, около 650 тысяч человек, это как бы соответствует действительности, не соответствует действительности?
Традиционно немцы все же завышают численность тех, кого они брали в плен, и это даже не стыкуется, их данные с отчетами наших, кстати, штабов о том, сколько попало в окружение. Вот конкретно по Вязьме-Брянску такого подсчета не было. Были подсчеты по Киеву, по Белостоку-Минску. Они оказывались каждый раз существенно ниже, чем заявленная немцами цифра. Это может быть и двойной подсчет, и сбор в плен каких-то местных жителей. Поэтому 600 тысяч пленных – это все же цифра завышенная. А вместе с тем столь же завышенной является цифра почти миллион потерь под Вязьмой и Брянском, которые стали называться в 90-е-2000-е годы, и исходили арифметическое вычитание, как бы, сколько было на Западном фронте до окружения, там, 1 300 000 человек, и сколько осталось после. Они учитывают, во-первых, армии, находившиеся на правом крыле фронта, которые 29-е, если не ошибаюсь, которые не попали в котел. То есть мимо них пролетает паровой каток в сторону Белого, Ржева и Вязьмы. Они сами отходят и становятся фронтом на юг, на какой-то сверху котла. И позднее их переподчинили Калининскому фронту. Поэтому не надо забывать про то, что с ними просто ничего не случилось. Как говорится, писать их в сгинувший котел просто несправедливо. Еще были те, кто находились между двумя котлами. Вязьма на севере, Брянск на юге. Между ними тоже находились войска, которые немцами преследовались. Им тоже было, я бы так сказал, не сладко, потому что за ним по пятам шли пехотные дивизии. Тем не менее, они сумели отойти на восток. И то же самое, какой-то кусок Брянского фронта отошел, не будучи под ударом, а кто-то вырвался. Понятно, что вырывались там из 10-тысячных дивизий там, по 1000, по 1500, по 2000 человек, меньшая часть. Бывшая ополченческая, например, 17-я стрелковая дивизия полковника Козлова, в ней перед Вязьмой было 11,5 тысяч человек, почти полный комплект июльского штата. А когда она вышла к своим после котла, в ней было 830 человек. То есть остался мизер, но тем не менее этих людей тоже надо считать. Поэтому объективные оценки того, что мы потеряли под Вязьмой и Брянском, это все же та цифра, которую назвал Жуков. Он сказал 600 тысяч человек. Она ближе всего к истине, и верхняя граница может быть 800 тысяч человек, но в любом случае не 600 тысяч пленных, поскольку очень упорно сопротивлялись, и немцы отмечают большое количество погибших на поле боя, особенно те, кто прорывались. Причем с Вязьмой такая ситуация, что очень много знают о попытках прорыва Лукина, командующий 19-й армией, который пережил плен, несмотря на ранение, ампутацию, после войны сумел рассказать о своих попытках прорыва и сводит все попытки прорыва именно к действиям Лукина.
Он 19-й армией командовал, да?
Да, да. То есть он формировал группу, которая прорывалась на восток, даже на какое-то время, что называется, приоткрыли коридор, но он вскоре снова захлопнулся. Но если смотреть немецкие документы группы «Армицентр», то более сильные удары с попытками прорыва из котла организовывались в секторе, где находилась группа Ершакова, то есть первоначально командующий 22-й армией из Уральского военного округа. Он погиб в плену, и даже как Лукин не мог рассказать о том, что там происходило. Естественно, вырвавшиеся из окружения, они их, можно сказать, никто и не опрашивал. Или, может быть, так сказать, мы еще не нашли какие-то их опросы. И только по немецким документам видно, что гораздо больших усилий от них потребовались на сдерживание группы Ершакова к югу от Вязьмы. Там удары были более организованными, более подготовленными, в том числе с артиллерией, и их сдерживать потребовало больших усилий. А что такое сдерживание больших усилий? Это означает, что эти войска, которые находятся на восточном фасе котла, они не могут развернуться и пойти дальше на Москву. Потому что когда немцы стали встречать сопротивление на подступах к Можайской линии обороны, на самой Можайской линии обороны, они стали задавать вопросы, где там наши комрады, которые должны нас догнать. И,
ну да, где пехота, собственно.
И даже не где пехота, а где танки. Mm-hmm. То есть где та же вот 7-я танковая дивизия? Она стоит, и на нее, так сказать, налетают вот те самые... Для них это был, можно сказать, ремейк вот этих вот духовщинских операций. Когда на них снова идет плотная масса пехоты, частично там поддержанная артиллерией, каким-то количеством танков, которые там пережили тот же Холм Жирковский, и выбивает людей мотопехот из числа мотопехоты. То есть на самом деле вот те, кто были окружены под Вязьмой, тем, что они не пошли, что называется, колоннами сдаваться, они сделали очень важное дело, били те дивизии, которые должны были идти дальше на Москву. Потому что чем они слабее, тем легче будет остановить. И вот 7-ю дивизию здорово потрепали, 11-ю. И то, что пехота немецкая длительное время была вынуждена зачищать котел, вообще говоря, если обращаться к оценкам пехоты, то по оценке 4-й армии количество взятых пленных составляло около 400 тысяч человек. Вот это более такая близкая к жизни оценка. Другой вопрос, что могли пленных брать и на каких других участках. Понятно, что когда какую-то дивизию опрокидывают, даже там 10-тысячную, и она теряет управление и отходит назад, из нее тоже набирают какое-то количество пленных. Просто, так сказать, дезорганизованных тыловиков или артиллеристов, которые, на позиции которых приехали танки. Но, тем не менее, вот 400 тысяч пленных, взятых именно под Вязьмой, оно, по крайней мере, похоже на правду. И проходило это уже после бравурных донесений о том, что вот это фон Бок выпустил приказ, что вот мы взяли там 680 тысяч пленных, но это такие, в общем, сырые сведения и, скорее, такая заявка на успех.
Ну и, собственно говоря, чтобы еще раз для зрителя не создавалось там какое-то ложное впечатление, еще раз, я считаю, надо заострить на этом то, что никакого чуда, собственно, не было. Немцы владели определенными инструментами, которыми они очередной раз, в общем-то, довольно очень грамотно, квалифицированно воспользовались. Опять же, как-то принижать роль советского командования в этой ситуации, наверное, ну не стоит, потому что, как мы уже проговорили до этого, и про радиоразведку мы говорили, что она не столь была совершенна, к сожалению, у нас. И авиационную разведку, которую надо отдать должное советскому командованию, к этому моменту привели в довольно неплохой уже уровень, его просто физически не могли вести из-за вот этого тотального превосходства немцев в воздухе.
Да, у немцев был действительно инструмент, которому нечего было противопоставить. Вот эта бригадная ересь, о которой мы говорили, что нас начали формировать бригады, если бы у Болдина была такая, правда, недоподвижное соединение, 107-я мотострелковая дивизия, но ее все же было, так сказать, маловато, у нее танковый полк был слабее, и вообще говоря, полноценный мехкорпус мог бы сделать больше, чем три бригады, перевозившиеся на грузовиках стрелковой дивизии, вот сохранение, опять же, каких-то инструментов, и вот если так рассуждать, то у Красной армии в октябре 1941 года не было танковых армий и хотя бы танковых корпусов, которые могли оперативно реагировать на обстановку, а вот эти вот немецкие инструменты ведения войны, они танковые группы, их удары действительно были неотразимы, потому что подвижная масса 100-150 тысяч человек численностью. Тот же Буденный, какими он располагал резервами? Да, пытались перевозить какие-то стрелковые дивизии на автомашинах. Но это все, это, как немцы выражались, эрзац. То есть замените.
Ну, тем более советской стрелковой дивизии того периода. Это 18 противотанковых 45-миллиметровых орудий.
Ну, даже если предположить, что ей придадут полк, опять же, на тракторах, головастиках, СТЗ, Анате, зениток 85 миллиметров. Зениток, кстати, собрали довольно много. Там вдоль шоссе стояли в армии Лукина они были. Но вот там, где надо, их как раз не было. И в массе своей они, что называется, стали трофеями. Даже вот если предположить, вот, что удастся их там перебросить, все равно они будут двигаться медленнее. То есть резервы двигались медленнее, чем какой-нибудь там танковый корпус или 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова под Курском. Вот не было аналогичных инструментов в октябре 1941 года. Поэтому считать, что вот если вместо Конева посадили, как говорится, гениального потомка с дивана из будущего, что он бы сделал лучше, это не так. И я думаю, что одна из причин того, что Коневу удалось избежать судьбы Павлова, как раз в том, что высшее руководство страны, Генштаб и Сталин понимали, что вот этот человек, он не мог сделать больше, он не мог прыгнуть выше головы и выше той планки, которая имелась в октябре 1941 года в Красной армии. Поэтому Конева, да, у него была зримая угроза расправы, но тем не менее его поставили на Калининский фронт, Жуков его, как говорится, спас, но спас, пожалуй, от такой первой слепой ярости, когда просто стали разбираться, стало понятно, что ничего такого. Если уж на то пошло, то все попытки разбирательства, в том числе такого человека, как Мехлис, вот по Вязьме, там пытались что-то копать, но вот выкопать что-то, реально какие-то вот серьезные просчеты, вот такие вот прям вот если их исправить, то все станет хорошо, вот этого не было. И объективно быть не могло.
Ну, пожалуй, да. Ну и хотелось бы все-таки отметить, как мы уже неоднократно в наших беседах отмечали, все-таки уровень командования Красной Армии, несмотря на то, что вот случилась такая катастрофа, показательно вот эти вот действия по прорывам и 19-й армии, и 22-й, то, что люди не просто там стали сидеть или тем более сдаваться, да, они предприняли энергичные усилия, чтобы все-таки прорваться.
Да, но они были...
Им иногда даже что-то удавалось.
Да, им даже что-то удавалось, и какие-то группы уходили. И вообще говоря, потом в лесах под Вязьмой остался народ, который досидел там аж до зимнего контрнаступления. То есть конники Белова в январе и в феврале 42-го уже года обнаруживали тех, кто оставался под Вязьмой, не сдался в плен, и они из них набирали людей, хотя им особисты грозили пальчиком, говорили, кого вы там набираете из окруженцев. Тем не менее, эти люди тоже остались, сохранили оружие, так сказать, не пошли сдаваться и выжили.
Ну, и самый главный итог, собственно говоря, этих действий, этих, прямо скажем, героических людей, которые во многом жертвовали своими жизнями при этих прорывах, то, что они, как вы уже заметили, сдержали основную массу этих сил немецких, которые, если бы вот они просто сдались в этот момент, да, там 3, 4, 5 октября, да, то немцам уже вообще ничего не мешало построиться в колонны и по Минскому шоссе.
Ну, просто даже если бы они развернули все имеющиеся на тот момент танковые дивизии на Можайскую линию обороны, Можайская линия обороны бы рухнула. А так, конечно, еще что сработало против окруженцев, мы, в принципе, это поднимали тему, тут как бы вот конкретная иллюстрация проблемы. Сельскохозяйственные трактора, артиллерия. Есть фронт, его подпирает артиллерия, осуществляется окружение. Надо быстро развернуться, добежать в обратную сторону с хорошим темпом и поддержать свои прорывающиеся войска, артиллерия, когда это все счастье осуществляется на сельскохозяйственных тракторах, они даже, если, допустим, нашли склады артиллерийские поблизости, они должны доехать. И вот это доезжание на сельскохозяйственных тракторах, оно, к сожалению, запоздало, потому что, в принципе, в условиях, когда с немецких пехотных дивизий уже так их здорово построгали, имелись шансы прорваться. Вот у Лукина, может быть, нет, а вот у Ершакова имелся шанс, как говорится, проломить фронт и, в принципе, дойти пешком до своих. Но вот ввиду вот этих вот проблем с переброской артиллерии с запада на восток, то есть с западного фаса котла на восточный, он не смог это сделать. Потому что был буквально, вот, в принципе, если бы он проломил фронт и пошел вперед, впереди никого не было. Ну, может быть, там до срая их бы развернули, всех бы там бросились ему на перехват, но определенные шансы там выйти группы, что называется, в 20, 30, 50 тысяч человек, они были. Но вот проблема переброски артиллерии сыграла против него, а танков уже было мало, и все же вот эти вот наступления Туховчинские, они сказались не лучшим образом на численности танкового парка. И так это, конечно, была большая человеческая трагедия. И я вот помню, читал воспоминания ополченца московского. Он из какого-то вуза, человек такой образованный. Он говорит, что вот над нами как раз Марс. Вот над нами висит эта звезда Марс, красная. И вот освещает вот это вот поле страшной человеческой трагедии. И вот они шли ночью по лесу и смотрели вот на этот, говорит, приблизившийся к Земле Марс. И вот это как бы, что вот это вот час такой очень страшный для страны. Ну вот он сумел по лесам выйти, и много там одиночек так или иначе выходили, группы какие-то, и вот смог об этом всем рассказать.
Ну, как мы уже и говорили, против немцев, которые сконцентрировали на этом направлении две танковые группы, в тот момент, наверное, ну, сыграть никто не мог.
Да, сыграть лучше, даже если бы там показался Жуков, то, ну, он мог, может быть, какие-то энергичные меры предпринять, устроить сложности, но вот изменить обстановку нет, пожалуй, вот никто. Даже если, что называется, товарищ Конев уже с опытом 45-го года. Тут вот ситуация, как нож гильотины, который несется вниз, его ничем не остановить.
Но, тем не менее, да, люди задержали противника.
Да, они задержали, и вот эта вот задержка, она уже сработала, потому что начались, опять же, и сезон плохой погоды, и подтягивались силы на как раз Можайскую линию обороны.
Алексей Валерьевич, а вот примерно в каких числах закончилось, когда немцы подавили последнее сопротивление в котле?
Примерно 15-17 октября. То есть
Я, честно говоря, даже что-то у меня как-то в голове отклалось, что чуть раньше даже
они замкнули. Нет, они замкнули 7-го.
Да, да, я
понимаю. Да, а сопротивлялись еще неделю. То есть, опять же, если говорить...
они неделю до 7-го сопротивлялись еще?
Нет, ну, неделю это было, так сказать, все же замыкание окружения. То есть, тот же Лукин на момент замыкания котла под Вязьмой, его армия даже не оставила позиции, которую занимала на 2 октября. И только потом, когда замкнулось, они начали, так сказать, сниматься с позиции, уходить назад. То есть, считалось, что не надо бросать эти позиции, может быть, контрударами остановим, и все будет хорошо. Потом пришлось сниматься и стремительно нестись уже на восточный фас котла.
Но это вот очень важный момент, это для понимания общей обстановки, потому что у людей как-то обычно вот эти события, они как-то, я вот заметил, как-то фрагментарно всплывают, и вот как бы Вяземский котел и сражение в котле, оно как бы у людей как бы так отодвигается от, собственно говоря, следующего сражения за Москву, да, и всем кажется, что это были какие-то отдельные события, но как вот мы с вами только что проговорили, совершенно нельзя отделять друг от друга, и мы сейчас вот переходим уже к следующему, наверное, моментику, да, который сейчас поговорим уже непосредственно о вот сражениях на Можайской линии, Малоярославском, укрепленном районе, Волоколамском и так далее, ну чуть-чуть, да. Вот это говорит о том, что, опять же, сопротивление людей в котле, оно привело к вполне определенным
последствиям. Для, поскольку на Москву шло меньше подвижных соединений, которые было по силам сдержать курсантам, вот этим прибывшим резервом. И еще, опять же, что сработало вот на дивизии Панфилова, на Можайской линии обороны, то, что немцы пошли в сторону Калинина. То есть у них, с одной стороны, они боролись вот с окруженцами, с другой стороны, они часть сил развернули в сторону Калинина с тем, чтобы еще съесть Северо-Западный фронт. То есть у них был такой мега-прожект, мега-план еще отгрызть кусок от Северо-Западного фронта. И бросились на Калинин, но под Калининым был сюрприз, то есть начали подтягиваться резервы, начали их контратаковать. И вот это, опять же, считается одной из такой вот ошибок, из цепочки допущенных ошибок, потому что, представьте, Волоколамск сидит на колышках, там, на размеченных. Вот здесь должен быть дот. Воткнуты палочки, и на них натянута веревочка. Вот это дот. Вот это мне сказал командир полка Копров, сесть на колышки. И вот на эти колышки несется немецкий моторизованный корпус. После, так сказать, он пошел на внешний фронт окружения. И вдруг он разворачивается и уже едет на Калинин. То есть это вот про то, что на них несся, как говорится, экспресс. И сейчас бы их смел с колышков, панфиловцы не знали. То есть они не знали о том, что вот на них неслось, а потом куда-то в сторону ушло. Там какие-то резервы в эту сторону уезжали. Но вот реальной опасности того, что, чего они миновали, они даже не догадывались.
Ну, я про Калинин открою секрет. Мы, в принципе, уже как бы специалистами записывали
это параллельно
ролик.
Отдельная история. Да.
Отдельно поговорим. Да, кстати, товарищи, Алексей Валерьевич говорил сейчас не про подвиг 28 панфиловцев, ни в коем случае, это другие события.
Это ноябрь.
Да, 28 панфиловцев – это ноябрь, мы сейчас разговариваем пока про октябрь. И прежде чем вот осветить вот эти события октябрьские, последующие…
Вообще это лучше сделать отдельно, потому что это отдельная большая история, там и проблема распутицы, это все отдельно. Но так можно сказать, что вот вырвавшаяся из котла, та же вот 53-я дивизия, она в итоге дошла до Малоярославля. Славицкого Ура, вот эта вот эксополченческая дивизия Козлова, 17-я, тоже дошла до Малоярославицкого направления, там тоже воевала, пополнялась стремительно, и, в общем, вот этот вот костяк, который вышел, пополнили, она снова пошла в бой. То есть вот не все те, кто находились в окружении, попали в окружение, они все, как говорится, аннигилировались. Кому-то удалось выскочить и потом продолжать воевать.
Поэтому вот беседу, собственно, про это хотелось бы закончить еще таким моментом. Естественно, все знают, что какая в Москве была паника. На этом, вот я еще раз повторюсь, заостряют очень так серьезно внимание, и вот даже в последнее время, да, все это выставляют каким-то таким неким образом, что панике поддались все, не только, так сказать, обыватели, да, в Москве, но и чуть ли не высшее руководство страны и лично Иосиф Виссарионович, да, паникой всеобщей охватившей, что люди там косяками выезжают в восточном направлении по Горьковскому шоссе, все там собирая...
Шоссе энтузиастов, да.
Да, собирая весь скарб и так далее. Но, дорогие товарищи, вот пока, так сказать, обыватели там спасали ну, положа руку на сердце, наверняка многие действительно спасали свои семьи, там, вывозили какое-то имущество, там, нехитрое и так далее. Военно-политическое руководство предпринимало лихорадочные просто меры для того, чтобы выстроить новую линию обороны.
Да, опять же, нужно понимать, что 16 октября, почему произошла паника? Потому что объявили эвакуацию учреждений предприятий, там, с выплатой зарплаты и всем. И люди вдруг узнали о том, что что-то происходит не так. Политическое руководство страны знало, что случилось страшное, гораздо раньше. И если уж на то пошло, то паника в Кремле, вот числа там 5 октября, было самое время для паники в Кремле. Но этого не произошло, хотя, по воспоминаниям Жукова, Сталин в тот момент болел. И вообще, так сказать, вот это только и усугубило общую ситуацию, то, что в состоянии суженного сознания. Но, тем не менее, Жуков был вызван из Ленинграда и активно занялся восстановлением фронта. И достаточно серьезно принимались решения. Все же пока Сталин как-то сгрипповал. Был еще Борис Михайлович Шапошников, который, как только случилось страшное, он не сел в ЗИС-101 и не понесся по шоссе энтузиастов куда-то на восток.
В Горький или в Куйбышев.
Да, он во все города и веси пошли телеграммы. Там моторизованные дивизии в Забайкалье. Как говорится, грузитесь на своей станции Борзя и езжайте бегом в Москву. И дивизия приехала как раз вовремя. То есть она приехала в Серпухов, как раз когда обвалился фронт, те, кто его формировал на Можайской линии обороны. Выписали из Средней Азии полки бомбардировщиков СБ, которые своим ходом летели. И вот эта вот рассылка телеграмм, она как раз способствовала тому, что фронт постепенно восстанавливался. То есть заказывали дивизии из одного места, из другого, из третьего. Заказывалось там маршевое пополнение. Те, кто выходил из котла, их сразу хватит, есть управление дивизией, садись в тылу, восстанавливай вот тем маршевое пополнение. А, кстати, таким немного дестабилизирующим фактором, который усложнил работу по восстановлению фронта, было то, что ударили по Брянскому раньше фронту. Угу. И кто-то поехал усиливать Брянский фронт, и вообще говоря, там события Грозные под Москвой лишили, например, помощи Крым. 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию собирались послать в Крым, чтобы она, так сказать, удержала ситуацию до, там, без потери Керчи и, так сказать, осады Севастополя. Но она в итоге задействована в московском направлении. Ополченческая дивизия, находившаяся на пополнении, она тоже ехала в сторону Брянского фронта. Ее пришлось на ходу останавливать, разворачивать. И вот это вот начало удара по Брянскому фронту 30 октября по западному с резервным 2 октября, но заставило еще...
30 сентября.
Да, 30 сентября ударили по Брянскому, 2 октября по западному резервному. И неопределенный хаос. Внесли вот эти перевозки, когда дивизия доезжает до точки Б, которую ей заказали, потом случается страшно под Москвой, ее разворачивают обратно, эшелоны едут в обратную сторону, сначала приезжают тылы, а потом боевые части. Естественно, ничего хорошего из этого не получается. Это конкретно, например, под Калугой. Но, опять же, вот как дела происходили в вот восстановлении фронта, это стоит рассказать об этом отдельная передача, поскольку там очень много перипетий, о которых слабо рассказывалось. То есть у нас вот любят там несколько эпизодов, там Бородинское поле, там еще что-то.
Тех же катуковцев.
Да, катуковцев, даже вот подольских курсантов, то есть такими, как бы, несколькими пятнами. А на самом деле там очень все хитро, замысловато происходило. И вот началась эта борьба вот с этих попыток деблокировать. Вот этот вот бронепоезд Сталина, его, к сожалению, расстреляли. Взорвалась площадка, то есть вот поезд поехал и сгинул в своем первом бою. Но тем не менее сгинул, как говорится, за други своя. Потому что вот мог доехать и выручить, вытащить своих, и ради этого стоило его туда послать в неизвестность, потому что действительно люди ехали в неизвестность.
Теми силами, которые были, попытки были сделаны. То, что не получилось, это опять же объективный фактор, то, что немцы уже в этот раз вообще не оставили, а вот, собственно, никаких шансов.
Да, шансов, они действовали более продуманно, но, конечно, людей очень жалко, тех, что оказались в окружении, и шансы, небольшие шансы были, то есть вот они именно небольшие, то есть нельзя сказать, что можно было там вот буквально там пару вещей поправить и проскочить, потому что немцы все же не первый раз формировали котлы, и как раз-таки вот стояли моторизованные части на его крышке. когда читаешь историю там 11 танковой дивизии, когда вот эти вот окруженцы выходят в основном, так сказать, с легким оружием, если бы они уперлись в пехоту, им каких-нибудь минометов хватило. А когда, что называется, встают танки, как говорится, на возвышенности, то атаковать танки, которые строчат из пулеметов и лупят из пушек по чистому полю, это абсолютно дело бесперспективное. Если какую-то там засевшую в окопах пехоту, они бы, может быть, ее, как говорится, справились и штыками бы потыкали. А вот когда стоят на пригорке танков, тут иной раз не было выбора, кроме как принять атаку, а потом уже, что называется, расходиться с мелкими группами.
В этой ситуации людей-то, собственно говоря, обвинять в чем-то, ну как вот их обвинить? Но они сделали все, что могли. Они развернулись, дошли, собственно до фаса, попытались прорваться, но тут
нащупать что-то. Всегда пытались там нащупать какие-то проходы, но в любом случае противник тоже не дурак, принимает контрмеры.
Но отметим еще раз то, что мы уже повторили. То, что немцы выставили в заслон именно танки, то, что они пожертвовали временем.
Да, они пожертвовали теми танками, которые могли вместо этого доехать до Волоколамска, Можайска, Калуги,
Серпухова. И совершенно вся ситуация могла поменяться. Мы про это, как мы сейчас уже говорили, они поговорим могли,
да, это поговорим в следующий раз. Но так факт тот, что вот эти вот стоящие на пригорке танки 11 танковой дивизии, одной из, так сказать, лучших, опять же, в вермахте, они могли вместо этого ехать до Наро-Фоминска.
И 7-й танковой дивизии могли ехать вообще по Минск-Москва.
Да, Минск-Москва. Поэтому вот эта борьба, хотя она была и, во-первых, и бесперспективной, и очень, так сказать, тяжелой и опасной в потерях. Вот немцы постоянно пишут, что большие потери убитыми. То есть стремятся за всех сил пробиться, но большие несут потери убитыми. Потому что понятно, что танки на пригорке – это, вообще говоря, вершина айсберга. За танками стоят еще тяжелые орудия. И те люди, которые залегают под огнем танков, на них еще потом сверху обрашиваются чемоданы, там 50 килограмм выстрела 150-миллиметровых орудий.
Да, плюс еще не забудем господство немецкой авиации в воздухе, которая тоже бомбит окруженцев.
Да, то есть вот быстрого перехода с западного фаса котла на восточный по дорогам, это было просто вот, ну, нереально.
То, что мы про это и говорим, то, что даже бы, если бы у них так случилось, и были бы тягачи скоростные, то не факт, что они бы вообще доехали.
Да, то есть там, ну, пришлось бы там, может, по ночам ехать, ну, были шансы, опять же, под тем же холмом Жирковским, вот про авиацию было справедливо сказано, на вот эту группу Болдина несчастную, точно так же, опять же, как под Гродно. Болдин вот пережил сценарий абсолютно один в один. Да. Он два раза участвовал в одних тех же, что называется, безнадежном деле. Его точно так же бомбили даже, я думаю, те же самые самолеты с теми же самыми серийными номерами. И понятно, что танкам легким они вполне могли близкими разрывами выводить их из строя.
Да, а большим... и выводили, это даже однозначно.
Вот в отличие от 6-го мехкорпуса, к сожалению, под холмом Жирковским процент легких танков был даже выше. Потому что это были уже, как говорится, те, кого ремонтировали, собирали. И, в общем, Болдин, я думаю, что вспоминал, так сказать, с ностальгией, что у него когда-то было там, что называется, пара сотен новых машин в этом самом 6-м мехкорпусе, а сейчас нету даже этого. И вот человек дважды пережил один и тот же сценарий, во второй раз в ухудшенном варианте.
Да, но назвать это безнадежным. Это для этих людей было безнадежным.
Не, они даже, если по ним, как, попытаться понять психологию, они все же не считали свое дело безнадежным. Вот, они считали, что, может быть, что-то удастся сделать. Это мы сейчас, зная, как, что было на той стороне, как, что им противостояло. В первые дни они считали, что у них неплохие шансы. Они были, в принципе, воодушевлены вот этими всеми духовщинскими операциями, когда они шли вперед, захватывали трофеи пленных. В принципе, они не сказать, что были адски деморализованы, и прям вот с первых дней понимали, что шансов нет никаких. Это мы сейчас понимаем, что да, они были безнадежны. Так они исполняли свой долг и считали, что у них что-то получится. На самом деле, то, что они заставили немцев, как говорится, остановиться и ждать, это тоже, в общем, такая...
Сражаться, даже не то, что ждать, да, а сражаться.
Нет, скажем так, не форсировать Днепр, если бы немцы быстрее уходят в Днепру, быстрее высвобождаются. То есть это, опять же, тикало, часики, так сказать, тикали. Вот это тикание часиков, оно как раз для немцев становилось все громче и громче.
Да вот, в этой ситуации вообще, я не знаю, перед этими людьми надо там кланяться, просто не переставая, памятники им там ставить по всему этому периметру Вяземского окружения. То, что они сделали, это просто какой-то феерический, героический подвиг. Я не знаю, там это история...
Ну да, продолжение сопротивления, да. То,
что посильнее, это, чем да, там да, некоторые героические эпизоды, которые известны.
При этом они попавшие в плен именно в этот период, они как раз попали под вот эту вот политику немцев, держать под открытым небом, и подавляющее большинство их не пережило зиму 41-42 годов. То есть, когда просто огораживался участок там, леса, какая-то там, а какие-то овраги, их там держали, что называется, впроголодь под открытым небом. И шансы выжить в самую холодную зиму за 150 лет у них были уничтожены. То есть они, как говорится, их судьба, она была, пожалуй, одна из самых страшных в 20-м столетии.
И очень несправедливо, когда это все считается там, и выставляется неким каким-то таким... Сдали руки вверх, подняли, сдались и так далее.
Ну, после чего? После Женеполя сам, опять же, очень часто в объектив немецкой хроники, вот к тебе попадаются колонны пленных, это могут быть какие-то строительные батальоны. То есть строительные батальоны тех же строились в тылу Западного фронта укреплений. Поэтому вот эти вот для картинки, иной раз смотришь, ну, люди явно такие, говорят, не боевые идут. То есть вполне возможно, что это, что называется, стройбат, у которого было там несколько десятков винтовок и паранаганов. И этот стройбат, люди формально в униформе, из него изображают, так сказать, тех людей, которые на самом деле попали в окружение.
Ну, это, собственно, эти колонны-то огромные, они пошли уже вот как раз, наверное, числа 15-17, когда всех уже их собирали, сгоняли в одно место и уже фотографировали эти вот, собственно говоря, это уже окончательный вариант, когда эти люди, извиняюсь, там 2 недели без сна, без отдыха, нормально, без приема пищи, вот сначала сражались, потом шли, потом опять сражались, еще раз сражались, и в конце концов, когда уже у них патроны заканчивались, там еда закончилась уже, что они могли? Ну, кто-то там многие наверняка и застрелились, многие там.
Да, это, кстати, было. То есть, многие, кто считал, что положение безнадежно, стрелять, кто-то мелкими группами уходил. Когда мелкая группа наталкивается на немецкую засаду, у нее шансов мало. Потому что крупные группы уже сдерживают, что называется, танками артиллерии, а мелкие группы, которые где-то там просачиваются, для них столкновение даже с каким-то мелким отрядиком немецким, с одним пулеметом, это уже проблема. Но, тем не менее, немало народу вышло. И, на самом деле, одной из проблем учета реальных потерь Вяземского котла это было то, что в очень тяжелой обстановке битвы за Москву не посчитали всех тех, кто вышел. Потому что так были бы не столь... Были бы более обоснованные цифры реальных потерь. И, опять же, тех людей, которые реально продолжили сражаться на подступах к столице, их не писали бы поспешно в пленных или убитых.
Ну, а самое главное то, что вот это героическое сопротивление этих беспредельно мужественных людей позволило сделать что? Ведь забывают то, что еще с довоенного времени шла разбивка Можайской линии обороны. Все лето и всю, собственно, весь сентябрь строились доты, укрепления, рылись окопы, противотанковые рвы. Были созданы управления 3 УРов, соответственно, Волоколамского, Малоярославского и Можайского. Туда посадили уровские части, ну,
даже еще Калужский был, то есть менее готовый, но да, эти строились. А самое главное, они давали время на то, чтобы доехать кому-то вот той же Панфиловской дивизии.
Им дали, прям скажем, трофейное польское вооружение, их вооружили польскими пулеметами этих уровцев. Там они были, конечно, им дали орудия 1900 года в основном, и французские, вот эти польские, видимо, захваченные орудия, да. Но тем не менее, туда. К 14 октября в эти Уры отправились курсанты Подольского училища, училище кремлевские курсанты,
время шло на часы.
Запасные полки, запасные батальоны. Туда выдвигались артиллерийские полки. Каждый УР получил по 4 противотанковых артиллерийских
вот
полка.
Дело, на самом деле, отдельно разговора Октябрьского.
Да, Алексей Валерьевич, просто я считаю, что надо дать людям понимание, что вот это вот
рассказы
о том, что все сдались, а потом была паника, а потом какое-то чудесное спасение Москвы из-за дождя, из-за снега или из-за каких-то еще там вещей. Оно совершенно имеет неправильное представление, люди, которые вот так вот думают. Основное это то, что героическое сопротивление окруженцев дало возможность, так сказать, заполнить гарнизоны не только уровскими этими батальонами, но и выдвинуть туда стрелковые дивизии, то есть та же 316-я стрелковая дивизия успела приехать.
312-я,
как
говорится, слившаяся с ней 53-я.
Да.
Каждый УР получил как минимум одну стрелковую дивизию, по 4 артиллерийских полка противотанковых, в котором были 85-миллиметровые пушки, по 3 гаубичных артиллерийских полка с орудиями от 107 до 152 миллиметров. И вот когда немцы приехали, те, кто смог приехать к этим позициям, их уже встречали не просто там какие-то пулеметики польские бывшие, да, их встречала артиллерия вплоть до 152
миллиметров. Нормально, так сказать. Но так первый, кстати, с кем немцы сталкивались, это вот деблокирующие группы, то есть вперед выбросили танковые бригады. Танковые бригады стали такой завесой. Ну, первоначально задача была пробить коридор к своим, так сказать, товарищам. А так это была завеса, которая сдерживала, чтобы немцы, что называется, не в маршевых колоннах шли на Можайскую линию обороны. И вот это вот использование танковых бригад в виде завесы, это тоже такой вот интересный эпизод Московской битвы, который такое вот нестандартное решение. А в целом, да, вот фронт рухнул, но вот то, что 16 октября паника, это уже была такая запоздалая, потому что к 16 октября уже вовсю шли бои на Можайской линии обороны. То есть, скажем так, паниковать было уже поздно.
Вот если бы... Ставка все сделала для того, чтобы защититься к этому моменту, чтобы восстановить фронт. Конечно, понятно, что это было, ну, не, естественно, не то, что хотелось бы. И там потеря сотен тысяч людей – это, конечно, страшная трагедия. Но, тем не менее, отметим и то, что благодаря, конечно, вот, героическим действиям окруженцев, тем не менее, ставка среагировала. Они за неделю смогли накачать вот эти уры войсками, создать плотную линию и уже...
Ну, опять же, и до того, чтобы к ним выйти... Нужно было вот этим всем пехотным дивизиям с периметра окружения, так сказать, зачистки котлов, разворачиваться обратно и пешочком, и уже, так сказать, двигаться по знаменитой русской распутице.
Да, к этому времени уже начали подтягиваться и части, которые, как вы сказали, были из Дальнего Востока,
из глубины страны, да, с других направлений, опять же, как они там с Юго-Западного фронта. Пролетарка элитная мотострелковая дивизия. То есть вот это вот выигрыш времени, даже там день-два, три даже, что называется, часы, они все играли на стратегию борьбы за Москву в целом. Потому что Москву, еще раз подчеркнем, что Москву сдавать было нельзя, как транспортную
площадь. Да, можно было, видно, что никто не собирался
сдавать. Не собирался сдавать, но вот тем не менее вот это вот, те люди, которые стояли и считали, что у них хорошие шансы сдержать удар немцев на Москву, в принципе, особенно после успешного контрнаступления, вот это, к сожалению, эти надежды не оправдались именно вот из-за использования немцев сразу трех танковых групп на одном стратегическом направлении.
Да, спасибо большое. Я думаю, что сейчас вот уже людям вполне стало понятно, что ни грязь, ни там какие-то суровые условия, ни какое-то божественное провидение, а героические действия советских воинов...
Осмысленные, достаточно профессиональные в многих случаях и эффективные.
Ну и просто героически. За гранью, я считаю, героизм в такой ситуации сражаться и пробиваться. И, ну, я не знаю. Я, честно говоря, я думаю, что сейчас бы немногие люди так смогли поступить, как поступили наши предки.
Не сложно сказать. Война, она все же открывает в людях то, чего они сами от себя не ожидают.
Согласен. Ну и руководство сыграло, прям скажем, вполне себе, несмотря на вот это то, что пропустили удар, никакой растерянности, я считаю, не был. В кратчайшие сроки сконцентрировали силы, выстроили новую линию обороны и продолжили, так сказать, сражение.
Да, то есть растерянность вот от того, что все рухнуло, его, конечно, не было, и восстановление практически сразу пошло. То есть, как, хотя там, понятно, есть рассуждение про то, что надо было, может, раньше давать приказ на отход, но, откровенно говоря, бежать быстрее, чем немецкие моторизованные корпуса, пехота не могла. Даже если бы им раньше дали приказ на отход, это не сильно бы изменило ситуацию.
Ну, как всегда, героизм – трагедия, но...
Война – это война. То есть, да, цена поражения была неприемлемой для нашей страны. Поэтому вопрос был именно в том, что нужно было остановить любой ценой, без преувеличения.
Ну и получилось, да, что остановили, несмотря на все эти трагедии, сложности.
Да, то есть, вот, как говорится, опускать руки после крушения трех фронтов – это было преступление.
Да. Ну и надо отдать должное, никакие руки не отпустили, руководство сработало на 100% хорошо. Ну,
пошли-то вытаскивать сразу со всех сторон, то есть как стало плохо, сразу реакция пошла достаточно быстро.
И самое главное, еще раз говорю, никакие не плохие условия, никакие там божественные провидения, именно героизм русских солдат, ну, советских солдат, солдат командиров, да, командиров, да. И четкая работа, так сказать, военно-политического руководства, собственно, и спасли Москву, да. И в дальнейшем дали, так сказать, возможность остановить противника и потом перейти в контрнаступление. Ну, об этом мы уже в следующий раз поговорим.
Да, в следующий раз.
Спасибо огромное за разговор. Очень интересно, как всегда. Дорогие друзья, пишите комментарии. Ждем ваших новых вопросов, на которые мы в ближайшее время с Алексеем Валерьевичем, я надеюсь, ответим.
Да, то есть стрим это тоже вполне рассматриваем.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.